радио «Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Горячий боевой привет всем, кто неравнодушен к армии, к обороне. Это военное ревю, первая передача на этой неделе. Ну, мы с вами, дорогой служивый народ, служивые люди, с вами и Виктор Баранец.
И полковник Михаил Тимошенко.
Здравствуйте, товарищи! Страна! Слушай!
Дорогие друзья, в нашей огромной, даже гигантской военной аудитории есть... великое множество людей, которых волнует военное авиастроение. Кто слушает нашу передачу, тот, конечно, помнит эти вопросы. И что там с модернизацией Ту-160? И что там с Су-57 и К-52? Что это за двигатель второй очереди? Действительно собираются объединять два легендарных КБ «Миля» и «Камова»? И тут вдруг еще появляется в центре этой кучи проблем знаменитый человек по фамилии Сердюков, который сначала возглавляет вертолетный кластер, а теперь уже там в высших руководящих эшелонах, тем более, что ОСК объединились с Ростехом. И вот я тоже чешу репу, извините, и думаю, человек... хорошо продавал мебель, хорошо собирал налоги, порулил Министерством обороны, что, наверное, до сих пор и кается. Потом его бросили на тяжелую технику, потом на вертолетные кластеры. Миш, дорогой мой друг Миша Тимошенко, скажи, пожалуйста, что ждет военное авиастроение? Я замолкаю.
Ну, проще всего было бы сказать, конечно, какие проблемы.
Давай.
Когда институт там был какой? Тракторостроительный, транспортный? Чем отличается трактор от самолета? У трактора нет крыльев. Вот и все. С точки зрения, допустим, всяких орлов, типа Егорки Жукова. А вот с авиастроением дело сложнее. СССР был одной из ведущих мировых авиастроительных держав. Мы выпускали каждый третий самолет в мире. Ну, потом, естественно, Михаил Сергеевич, потом, естественно, натуральным образом Борис Николаевич. И вообще куда-то все пропало. От слова совсем. Ну, наконец, очередь дошла, может, руки, не знаю, как назвать, до авиационной нашей отрасли. Почему? Ну, потому что раздаются постоянные стенания о том, что платят мало, производство никакое. Сейчас поймем, что осталось. В самом деле, значит, на сегодняшний день мы не соревнуемся с Боингом, мы не соревнуемся с Эрбасом, мы не соревнуемся даже с Бомбардье и Эмбраером. Страна, в которой много диких обезьян, и все Дон и Педры ходят в белых штанах, обставила нас по выпуску самолетов. Ха! Кто б мог подумать? Короче, выглядит ситуация следующим образом. Россия с треском пупка, надрываясь изо всех сил, ни разу еще не сделала, по-моему, больше 150 самолетов в год. А всякие там Боинги и Аэробасы и прочие, они все выпускают около 1000 или свыше. Вау! Получается, что на одного рабочего в американской авиационной отрасли по сравнению с нашим приходится примерно 600 тысяч долларов продукции. У нас хорошо, если 84. А количество активных штыков одинаковое. Вот так вот. Ну, правда, производительность труда, как понятное дело, зависит-то не только от того, как быстро крутишь отверткой или перемещаешь клепальный молоток. В общем-то, еще от организации труда. А вот тут вот тоже как-то не очень хорошо получается. Ну, вот пришел Анатолий Эдуардович. Понятное дело, он смотрит на это, ну, не с точки зрения, что ли, производства, а с точки зрения актив-пассив. Вот очень большие территории занимают авиационные заводы. Очень большие. Ну, дальше последует что? Давайте распродадим часть территории. А где ты видел авиазавод без аэродрома? Как продукция-то будет? Куда выпускаться? В кульки? В контейнеры? Вывозиться железной дорогой? Нужен аэродром? Понятное дело. Ну вот дальше вопросы пошли. Очень большие участки заготовительного производства. Нет централизованного производства и поставки, я понимаю, каких-то там метизов, агрегатов, короче, систем. Сейчас давайте это все систематизировать, давайте все унифицировать. Я ему искренне сочувствую, потому что отрасль настолько сложна на сегодняшний день, а крылатый металл, вообще говоря, тоже чей вопрос большой. Дерипаска со своим алюминиевым сейчас где? А заводы сложных сплавов где?
Ой, не буду рифмовать. Поехали. Да.
В Борозде.
Да.
Ёлки-палки. В советское время я это застал, как строился, например, Киржачский завод сложных сплавов. Все наряды с красной полосой. Ё-моё. Не подходи близко. Составы летят за составами. Только лопатой махай. Ну, сейчас что произойдет? Я понимаю. Слить миля с Камовым, ага, потому что очень много чего? Управленческого персоналу. Это верно. Бездельников шляется тьма. Дефективные менеджеры. Ну, правда, говорят, что конструкторские инженерные квалифицированные, подчеркиваем. Состав никуда не денется, и его штатные мероприятия не затрагивают и не затронут. Ну, так не бывает, вообще-то. А потом, откуда его взять? Если раньше можно было по пальцам перечислить вузы, куда пробиться было после школы тяжело, это МФТИ, МИФИ, ну, МФТИ – это отдельная строка, там дурдом рядом. Понятное дело, МАИ, Бауманка, то сейчас туда приходит кто? Да кого из школы выгнали, кого в ПТУ не берут по ЕГЭ? Ну, откуда ты будешь квалифицированный инженерный состав иметь? А неквалифицированному можно платить поменьше. Ну и все, пропало дело, как только с этим начнут задумываться. Мы это уже проходили. Так что все будет очень непросто. Но вот я очень боюсь этих статей, которые начинаются, что находятся на переломном этапе. Как переломный этап, все, считай, ноги переломаны, никто никуда не пополз. Ребята, нельзя сокращать заказ оборонный. Это раз. Потому что военное авиастроение не отделено от гражданского. Нельзя хапать чужие деньги. Потому что все это давно знают. Не знают только, ну, я думаю, у нас обозреватели не знают, что за внимание к нашей цене самолетов Боинга или Эрбаса вы можете получить 10% от стоимости контракта на лизинг. А если их уже на триллион зализинговали, то представьте, сколько люди получают за внимание к их цене. Какие тут самолеты свои отечественные строить? Ну, понятно, почему был... А вообще говоря, если честно, то это же воплощение мечты нашего президента, чтобы оборонка давала не менее 50% гражданской промышленности. Поскольку военное и гражданское авиастроение неразделимы, то вот тебе, на, все замечательно. Но только наш замечательный Аэроджет, да? МС-21 пока не взлетел с российским двигателем, а остальные чего там? Не можем наладить производство Ил-76-го. Ядрит твое вдрит. 3 года назад просили разрешения у Путина перенести производство в Воронеж. Перенесли? И где они? Новые. Ну, в общем... Хотелось бы, конечно, и очень надеяться на то, что все будет хорошо, но боюсь, что будет идти прыжками. Полковник Тимошенко доклад закончил. Лишь бы не в сторону прыжки были.
Дорогие друзья, многие из вас нас упрекают, что мы зачастую только сладенькие песни поем. Сейчас вы, наверное, слышали совсем другую песню. Надеюсь и верю в то, что она действительно объективная. Ну что, Миша, у нас осталось мало времени. Давай напомню я телефон 8 800 200 ровно 9702.
Звоните, мы ждем.
Дорогие друзья, с вами полковник и баронец Тимошенко, Тимошенко и баронец. Вопросы желательно военные, военно-политические. Особенно я люблю отвечать на вопрос «Ваше мнение». Дорогие друзья, наш телефон 8 800 200 ровно 9702. Звоните, мы ждем ваших звонков. Перерыв.
Иркутск
91.5.
Воронеж 97.7. Краснодар
91.0.
Тюмень 99.6.
Анапа 89.5.
Владимир 104.3.
Барнаул
106.8.
Екатеринбург 92.3.
Санкт-Петербург
92.0.
Москва 97.2.
Радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Слушает вся страна.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Здравия желаю, дорогие товарищи, с вами военное ревю. Это значит, что с вами полковник и баронец Тимошенко. Я прежде всего хочу обратиться к жителю Саратова Дениса. Адрес я получил, ваш Денис. Просьбу я услышал, постараюсь его удовлетворить. Вы пришлите мне, пожалуйста, свою фамилию. Продолжаем военное ревю. Кто у нас? Владимир Александрович из Саратова. Приветствую вас, Владимир.
Здравия желаю, товарищ полковник.
Здравия желаю.
Значит, я от души, как говорится, всегда слушаю вашу передачу, и вот решу к вам обратиться с такой, как говорится, не знаю, не просьба, а просто как констатация фактов. Сейчас пошел приказ 10-10, знаете?
Да.
Знаменитый приказ.
Да.
Вот. Это все нормально, как говорится, выделили мне на отдел. Там 200-250.
А вы кадровый военный, извините, давайте по душам поговорим. Вы кадровый военный, занимаете должность, да?
Да.
И вам решено делить ту сумму денег, тот мешок, который для премии выдали. Правильно я понимаю?
Так точно.
Так, и в чем же проблема? Деньги трудно делиться?
Нет, я-то быстро разделил. Это рядовому контрактику, там 10-15 тысяч.
Но там же прописано, там 3, 4, 10 генералам окладов. В чем вопрос?
В том, что когда я все распределил, то...
Себе не осталось, да?
Надо мною начальник прислал на все вот наши отделы, на все наши пункты отбора личного состава, кто сколько чего начальники получают. Я распределю себе по 50, по 60, по 10 тысяч. А мне знаете сколько? 120 рублей. Не тысяч, рублей.
Угу.
Я получил только медали за безупречную службу, грамоту, взыскания не имею. Другой отдел, к примеру, Кубинка, 129 рублей. Это самое. Калуга 290 рублей, Тверь 250 рублей. Это начальник. И что же нам, как нам еще требует объяснений, что вы согласны с этой суммой? Да пускай они заберут их на здоровье.
Извините, пожалуйста, поговорим. Все-таки 250 рублей, а не 250 тысяч рублей, правда?
Золотые слова, рублей.
Рублей, да? А если не секрет, какую должность вы занимаете? Второй отдел в военкомате?
Нет, начальник отдела. Начальник пункта по отбору.
Вы офицер в запасе или в отставке?
Нет, действующий.
Действующий, да? Пришлите нам, пожалуйста, бумажку.
Правильно, 125 – это 100 грамм водки.
Да, малек.
Мерзавчик.
Даже два. Это западный округ, вот, есть такой полковник Белявский, вот он на всех, там, и таких вот там, ну, в Брянске 800 рублей, своим людям, там, я кому-то там, вот Белгород там,
дал. А кому вы распределяли деньги? Назовите должности, пожалуйста, а? Вот кому вы говорите?
Не, ну, короче, у них, чтобы выдержать, вот 10-10.
У меня в пункте отбора мои 10 человек.
Я им всем... Они военные? Ну, объясните российскому народу. Или это бабушки,
военные,
дедушки?
Военные. Солдат-контрактник рядовой.
Ага. Сержант рядовой. И сколько солдат-контрактник получил из ваших рук?
Вот у меня 10 тысяч получил. Один получил 15 тысяч. Сержант 30 тысяч.
А вы, вы начальник отдела 120 рублей, да?
Так точно, 129 рублей.
Пришлите мне бумажечку в «Комсомольскую правду», пожалуйста.
Очень интересно, то есть остальные деньги, получается, вышестоящие начальники удержали у себя.
Ну да,
получается. Потому что, естественно, вот... все же у них расчисляется-то, ну.
Но 120 – это издевательство, конечно.
Мне надел 220 тысяч. Я все распределил. А мне приказом дополнительно начальник говорит, а вам... начальник пункта отбора личного состава, 129 рублей. Или там 100...
Внимание, а вам приказ министра обороны вот по пунктам читали, начиная от солдата до генерала, сколько окладов там положено? Вы, вам доводили этот приказ или нет, а?
Нет.
Но как вот же так,
а? Сколько назначил срок, сколько я и получил.
Зайдите вот на блог Баранца, там все расписано. Хорошо, пришлите нам справочку, пожалуйста, про ваши 125 рублей. Спасибо. Едем дальше.
Сергей, Сергей из Новосибирска.
Здравствуйте, товарищи.
Здравствуйте.
Вот у России много опасностей, а вот есть еще одна такая легитимная опасность. Я вот давно о ней знаю. Вот согласно уставу ООН, если какая-нибудь территория обезлюживает, и земля не обрабатывается, то согласно решению ООН ее могут передать другому государству.
А при чем здесь, вы говорите, НАТО, и при чем здесь ООН, я не понимаю, а?
Ну, уставу ООН, вот как на нашем Дальнем Востоке.
Да. Вот дорогой мой человек, я верю вам свято, пожалуйста, поднимите вот это положение и не своими словами излагайте, а прочитайте нам с Михаилом буква в букву. Давайте, тогда мы поговорим точно. Потому что нас зачастую заставляют балду комментировать, а мы тут делаем серьезный вид. Спасибо. Найдите эту статью.
Уважаемый господин, никто, не было такого двигателя. А самолет летать не мог подавно с такой скоростью, потому что он бы просто расплавился. На ту пору не было и материалов.
Внимание, продолжаем. Красноярск у нас.
Здравствуйте, Андрей из Красноярска.
Добрый день, товарищи полковники. У меня два вопроса. Вопрос первый. Ливийский маршал Кафтар заявил о том, что он будет топить турецкие суда, которые зайдут в акватории Ливии. Башар Асад тоже имеет претензии к Турции большие, вот в недавнем выступлении. А вот какую игру ведет сейчас Эрдоган? Он что, ностальгирует по Османской империи, по крайней мере, вот в регионе Средиземного моря?
Да вот по последним данным он поддерживает противника маршала Хафтара, который, кстати, находится от столицы уже в 10 километрах. Да. Там запутаннейшая ситуация. Вот такую линию он ведет. Миш, он тоже пытается как-нибудь на ситуацию в Ливии повлиять, чтобы там соседушка был миролюбивый.
Да, ему хотелось бы, естественно, чтобы там поддерживалась и разделялась его точка зрения.
Угу. И второй вопрос, пожалуйста, дорогой.
Вопрос второй. Он по, значит, случаю с перевала Дятлова. Я знаю, что у вас в редакции занимаются этим вопросом. Вот скажите, пожалуйста, следствие в то время, в 50-е годы, было проведено так, что возникли вопросы какие-то.
Если бы оно было проведено полностью, у нас бы не было вопросов. У нас, по-моему, сколько? 61 версия, да, Миша?
Да.
61 версия. Вот вам и качество следствия. Ответ закончен.
И качество мышления тех, кто вследствие не участвовал.
Людям
нечем заняться. Ну, понимаете, начинают строить версии. Вот мне сразу хотелось бы спросить. В Деда Мороза веришь?
Да. А у нас Камиль, кажется, из Энгельса.
Да, здрасте, Камиль из Энгельса.
Здравствуйте.
Здравствуйте, товарищ полковник.
Здравия желаю.
У меня два вопроса касаются Донбасса. Вопрос первый. В связи с тем, что там много людей берут сейчас российское гражданство, может ли создаться такая ситуация, что большинство военнослужащих этих республик могут оказаться военнослужащими, военнообязанными гражданами Российской Федерации?
Паспорт и военный документ – это слишком разные вещи, уважаемые. Вот если военнослужащий имеет российский паспорт, то такая ситуация, Миш, как ты думаешь, не исключается, правильно?
Нет, ну если у них паспорт России есть, то они должны выполнять обязанности гражданина России.
И Россия обязана защищать.
Ну хорошо, ну окажутся, ну.
Так, и в таком случае у меня второй вопрос возникает. В таком случае они обязаны ли подчиняться приказам и распоряжениям Министерства обороны Российской Федерации?
Если встанут в строй, да.
А так как они граждане, которые проживают на собственной территории, которые пока не входят в состав России, они руководствуются законами собственным начальником.
Да, да. Собственным проживанием. Здравствуйте, Евгений из Барнаула.
Евгений, Барнаул.
А, добрый день, здравствуйте. Вот я хотел сегодня узнать ваше мнение. Вот вы знаете, президент на встрече с СПЧ опять заявил, что Ленин там, поклевский старик. Вот кто президента стоит с левыми? Ну, антисемитизм совершенно неконструктивен, безусловно, перед. 70% голосуют за Сталина. Но для чего это делает президент? Вроде бы мы с этим смутьяном Ельциным покончили.
Внимание. Да. Президент тоже человек. У него есть своя точка зрения, которая вам не нравится. Мне, может быть, не нравится.
Не должна быть у него своей точки зрения. Она должна совпадать с моей точки зрения. Вау!
В России не может быть такой точки зрения, которая бы нравилась всем. Дорогой мой человек. Продолжаем военное ревью.
Здравствуйте, Игорь из Иркутска.
Алло. Здравствуйте. Алло. Добрый день, Игорь из Иркутска. Здравия желаю, товарищи полковники. Вот в тему, объявленную вами, очень близка мне эта тема, потому как считаю, что отражаю мнение профессионального сообщества в части объединения возможного КБ Миля и Камова. Считаю, что объединять их нельзя ни в коем случае. Это абсолютно разные КБ, которые реализуют абсолютно разные конструктивно машины, выполненные по разным конструктивным схемам, в том числе обеспечивающие абсолютно разные тактические, в том числе, задачи. В том числе это может сказаться на устойчивости оборонно-промышленного комплекса страны. Недаром в свое время американцы не смогли реализовать схему, взятую, значит, КБ Камовым. Это соосная схема. Не потянули тогда.
Спасибо.
Наши тогда потянули.
Спасибо. Предлагаю считать ваше страстное выступление одним из вопросов для президента России 19
декабря.
Главное,
чтобы те, кто принимает решение, не думали, что вертолеты разных школ конструкторских объединяет то количество формул физики, которые используются для их полета.
Или количество винтов. Дорогие друзья, заканчивается вторая часть военного ревю «Комсомольской правды». Ваши звонки принимают полковники Баранец и Тимошенко. Мы уходим на перерыв.
Противоположные взгляды.
Оппозиция, я считаю, героями.
Твое право считаю.
Да. Тина, что ты несешь? Ну
а как? Максим, я не смеюсь, но просто нельзя так говорить. Себя послушай.
Разные точки зрения.
Призывы «надо выходить и устраивать майта» – это нарушение закона. И вообще это может закончиться очень нехорошо. Вы не отдаете себе в этом отчет?
О, нет, решили тут допрос устраивать.
Личный взгляд на главные проблемы.
На машине.
Я не езжу.
Ну вот и тогда молчи, потому что я рассказываю про движение автомобильное, а не про пешеходов.
Свобода слова в прямом эфире.
Я не причисляю себя к популистам. Я причисляю себя к людям, которые действительно отстаивают мнение жителей. Причем не только на словах, но и на деле.
Тогда приношу любовь, Соболь, свои извинения.
Радио «Комсомольская правда». Правда рождается в споре.
Две крайности, они всегда опасны. Всегда мир более разноцветный и плохо, когда либо кровь на улицах, либо кровь в застенках.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Владимир, Москва, подождите минутку, я прочитаю очень важное письмо. Здравия желаю. Вопрос. Служил по контракту, принимал участие в спецоперации в Сирии. Уволился по окончании контракта. Пришла медаль за отвагу. А в части, говорят, только в руки готовы дать. А в военкомате они могут выслать награду, где я состою на учете. Военкомат пусть сделает запрос в часть. Все, Владимир, Москва, мы вас слушаем.
Добрый вечер, Виктор Николаевич, Михаил Владимирович.
Здравствуйте.
Спасибо вам за ваши высококвалифицированные ответы и за высокое чувство патриотизма. Вопрос у меня такой. В советское время я летал на самолете Ил-86 частенько в Сухуми. Это такой двухэтажный большой емкости самолет. Сейчас что-то говорят все о Боинге. А Ил-86 выпускается ли
Нет.
пока в нашей стране? И те, которые остались, не могут использоваться как грузовые хотя бы для военных целей, для армии.
Вот интересно, а как вы будете в Ил-86 загонять грузы, если у него нет сзади люка двери аппарели, а что, через дверь для пассажиров?
Ну, спасибо за ответ. Значит, я понял, что невозможно, не используют.
Нет,
что, их
да.
на металлолом пустили, если да. которые в гражданке не используют.
Да там уже по полтиннику.
Нет,
уже.
В отряде, в правительственном авиаотряде есть 86-й.
А, ну, все-таки что-то выпускают еще.
Да их всего ничего успели сделать.
Вот так мы о 86-м. А у нас Воронеж.
Юрий. Здравствуйте, Юрий из Воронежа.
Здравствуйте.
Здравия желаю, товарищи полковники. Вы знаете, темой вот о военном авиастроении вы, конечно, всколыхнули память. Ну, я жил и живу рядом с вот этим знаменитым авиазаводом. И, вы знаете, регулярно взлетали новые самолеты. В прошлом году был, конечно, страшный позор, когда самолет по заказу Минобороны сделали тяжелый, и снижали массу и забраковали. А летел он, вы знаете, со скоростью стрекозы. Это тоже видел из окна своего дома.
И где он сейчас, этот самолет?
Ну, доделают. Но беда другая. У меня и родственники там на этом заводе работают. Вы знаете, правильно вы проблему с алюминием подняли? Да, композиты, наполовину композиты, на другую половину алюминий. То есть, вы понимаете, надо все-таки держать все экономические высоты у себя в руках. Не продавать ни за какие коврижки американцам вот то, что сделали наши олигархи. А самое обидное, квалификация падает у рабочих заводов, потому что делают один, два самолета, собирали серию делать, построили корпус огромный в 80-е годы. И вы знаете, ну, стоит, разрушается, ветшает. Вот. Все-таки, вот хочется вам задать вопрос, как специалистам, все-таки взлетит ли наш самолет?
80... Ой, извините, пожалуйста.
Ёлки-палки.
Тот, который стоит у вас?
Так, нет, он много. Стоит, уже не взлетит.
Нет, а вы про какой самолет спрашиваете?
Ну, вообще, вы понимаете, молодежь не идет.
Теоретически все взлетит. Вот сядет ли, это уже другой вопрос. Ответ закончен.
Спасибо.
Спасибо. Вот продолжаем. Что у тебя письмо? Сергей Москва.
Здравствуйте, Сергей из Москвы.
Миша, у тебя вопрос какой-то есть, да?
Подскажите, а на чем американцы на Луну летали? На ступе метле на такой-то матери?
Угу.
Знаете, очень интересная вещь. Вся документация...
А, исчезла, да?
Да. На ракету, которая толкала Аполлон, исчезла.
Угу.
Вот это очень интересно. Хотел бы я посмотреть еще и бухгалтерскую отчетность.
Москва, Владимир, вам... Сергей, Москва, извините. Сергей.
Здравствуйте.
Алло.
Здравствуйте.
Добрый вечер, товарищ полковник. У меня два коротеньких вопроса. По поводу машины «Тигр», для каких целей была она сконструирована? Военная машина «Тигр». И второй коротенький вопрос по поводу картографии. Где-то читал, что хотели институт закрыть. Там у нас сейчас спутники, там навигация, GPS. В общем,
вы имеете в виду Мигаик?
Да.
Московский государственный институт картографии и геодезии. Ну,
да.
Не закрыли, слава богу.
Не закрыли.
Да.
Хорошо, спасибо.
Потому что искусственный разум, он не может ответить, например, на вопрос... А когда его спрашиваешь, а вот, допустим, почему маршрут корабельный или авиационный проходит из, ну, к примеру, из Шанхая вдоль нашей Камчатки, а потом Аляски и только потом поворачивает на восток? Ну, вот без этого инженера ответить они не могут.
Что касается «Тигра», то в заявке на гособоронзаказ, когда они только готовили «Тигры», для доставки личного состава в район переднего края. Больше
патрульная машина,
да.
Патрульная, МАРФ, так да. называемая, патрульная машина.
Едем дальше, дорогие.
Здравствуйте, Игорь Петрович.
Москва, привет. Виктор Петрович.
Виктор Петрович.
Да.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Товарищи полковники, у меня к вам такой вот вопрос. Назовите настоящую фамилию Примакова Евгения и Андропова Юрия.
Угу. Хорошо.
А потом поговорим.
Хорошо.
Потом поговорим. Ну, хорошо, можете больше не звонить.
Да.
Здравствуйте, Михаил из Воронежа.
Но человека надо удовлетворить. Он же говорит, не, потом, мы ж, потом мы, поговорим.
Мы с собой понимаем, куда ветер дует.
Конечно, фамилия Быкова, Зильбертруд. Кто у нас дальше? Михаил Воронеж, здравствуйте.
Здравствуйте. Интересует ваше мнение. Недавно Сенат США пригрозил, что Россия объявит поддерживающим терроризм государством. Чем это нам...
Спонсором. Они обозвали нас спонсорами терроризма, да.
Да, спонсор. Насколько это вероятно? То есть, какого мышления? Примут они это или нет, этот закон? И чем это нам угрожает?
Это дурь. Это самая настоящая дурь.
Если объявят, только повод для того, чтобы вопить... Угу. Принимать разные резолюции, требовать очередных санкций, вот и все.
Угу. И втиснуть туда нас в закон о санкциях, вот и все. Это американский такой комариный укол, который нас, в общем-то, не очень уже колышет. Едем дальше. Привет, Илья, Москва.
Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, это ваше личное мнение, конечно, если можно. Мое-то однозначно, да. Вот назначает губернаторов у нас президент, снимает губернаторов. Ну, ошибки там, проколы, в общем, он решает сам. В правительстве он же тоже как бы человек высшего руководства. Имеет право он снять кого-то, заменить, поставить. Почему там-то перестановок никаких не делается?
Вот я вас не понял. Вопрос касается министра правительства или губернатора? Вот скажите,
пожалуйста. Нет, я вам объяснил. Губернаторы сами по себе, их... Путин снимает, назначает.
Да, ну, это его там, конституционное да. право. Точка. Понял вас,
да,
я ответил.
С губернаторами разобрались, хорошо, да. Это его право. Да. А с правительством, пожалуйста.
То же самое можно сделать.
Да, но для этого надо очень серьезное представление написать, мотивированное, чтобы Путину было понятно, кого вышвырнуть из правительства. А не так просто. Зачесалось левое ухо, иди дальше гуляй
я
из правительства.
Я вас просто спрошу вас ваше личное мнение. Смотрите.
Это мое личное мнение. Для этого нужно очень серьезное обоснование. А не потому, что Пупкин захотел из Чебоксар, чтобы сняли Медведева. Понимаешь? Вот снимает Путин Медведева. И Баранец хочет, чтобы Медведева сняли.
Ну, в том анекдоте. Ну, конечно. Не нравишься ты мне. Да, не нравишься. Да, да.
Так же не делается. Для этого нужны серьезные основания. Что у вас еще, дорогой мой человек? Что еще?
Но посерьезнее надо же ответить. Все-таки смотрите, вот много говорим о Сердюкове. Да, сейчас решается вопрос там 2КБ, там на вертолетные дела,
да.
Оборонка, там
да.
Мутко, там много вопросов всяких, понимаете?
Номенклатура Сердюкова уже не президентская. Это Ростех рулит, дорогой мой человек. Это Чемизовский кадр. Поняли меня, да?
Его епархия.
Да.
Здравствуйте, Иван Николаевич из Великого Новгорода.
Иван Николаевич, ну так же близко, выйду на балкон.
Есть, товарищи, да, полковники, да, разобрал. Да. Скажите, пожалуйста, если вы в курсе, почему у нас в Великом Новгороде не идет повтор нашей передачи, как шел раньше с 11 до 12?
А он не только у вас не идет.
Вы напишите об этом главному нашему редактору, пожалуйста, Сунгоркину Владимиру Николаевичу, о том, вы не первый раз звоните, а мы стыдимся, мы очень скромны, нам глубоко присуща ленинская скромность, а то получается, что мы вас подговорили. Павел Ярославль.
Здравствуйте, Павел.
Вечер добрый, товарищи офицеры. Два маленьких любопытных вопроса к вам по существу. Первый. Есть ли в современной российской армии конные подразделения, хотя бы вспомогательные?
Нет.
Нет, есть нет. Только полк президентский.
Да, да. А-а-а. Ну, еще один полчок, по-моему, Миша, за Мосфильм закреплен,
да.
Да, который для съемок. Да, вот все.
Точно,
да.
И второе тоже, если попросить, какая самая маленькая армия в мире?
Ватиканская?
Да. 100 Гвардия.
100 человек, да. А, Миша, боюсь, что навру. Там, Монако? По-моему, есть еще карликовое государство Андорра.
Андорра. Там тоже что-то в этом роде.
Да, там, по-моему, полтора десятка человек. Продолжаем, дорогие друзья. Сергей из Воронежа, здравствуйте. Пожалуйста, Сергей.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Из Воронежа вас сегодня атаковали. Подполковник запаса Клепчий Сергей Верьянович начал после училища Афганистан, Забайкалье, две чеченские войны, академия.
Да.
Очень рад, что вы поднимаете всевозможные социально-военные проблемы. Но все-таки, на ваше мнение, кто должен отвечать и кто будет отвечать за то, что у нас творится в вооруженных силах? Вы четко определили
проблемы. А что творится в вооруженных силах? Просветите, а то мы далеки от жизни уже, наверное.
С авиацией, вот вы сегодня подняли вопрос.
Но извините, это вообще в стране, при чем есть вооруженные силы?
Это оборонка, которая делает оружие для армии. А
вы
это...
раньше поднимали социальные вопросы с медицинским обеспечением.
Вот это, уже, это, вот ближе, это уже другой вопрос.
Теплее.
Мы поднимаем уже ближе. И санаторным поднимаем. Мы ничего не боимся, мы бравые полковники. Перерыв, дорогие друзья.
Всем привет, меня зовут Мария Баченина, и я автор подкаста «Здоровый разговор». Подписывайтесь на мои подкасты на всех популярных платформах, ставьте лайки и присылайте свои темы, интересные вам, на почту podcast@phkp.ru.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
С российским служивым и цивильным народом разговаривают сразу два полковника. Один из них Тимошенко, второй Баранец. А у нас Самара опять на проводе. Да, Влад, здравия желаю.
Здравствуйте, товарищ полковник. У меня такой вопрос. У меня отец инвалид войны. Столько наград у него было. Я что-то по интернету искал, нашел только один награду, звезду. А остальные никак не могу найти. Где его найти?
Откуда вы знаете, что у отца было много наград? Вот это интересно.
Потому что он...
Он рассказывал вам о своих наградах, да?
Да, рассказывал.
Но одно дело рассказывал, другое личное дело. Может быть,
личное дело. Было так, что каждый 9 мая ему из Москвы, каждый 9 мая на праздники там 45 лет, там 25 лет обязательно приходили медали, награды.
Медали, да. Ну и что, эти медали пропали?
Ну, пропали, конечно, да.
А что ж такой плохой сын у вашего отца?
Это юбилейные медали или боевые?
Юбилейные.
Боевые тоже были, юбилейные тоже.
Ну, понятно, надо найти личное дело отца, обратиться в архив. Ну, надо очень много знать, чтобы вам дали точную, точную информацию о наградах вашего отца. Документы, копии вы имеете право получить.
Замечательный вопрос от некого Николая Щерса. Расскажите о мине «Нокаут-5». Это мина, о которой с придыханием пишут журналисты. Она такая умная, что должна поражать и технику, и живую силу, и отличать гражданских от военных по количеству металла.
Может, даже национальность.
А если ты идешь с топором?
Да.
Ну, знаете, не надо забегать наперед. Я считаю, что вообще лучшее, что сделано нашей промышленностью с точки зрения противопехотных мин, это «Ведьма», она же «Злюка». А есть даже противовертолетные мины. Вот «Нокаут-5» может сбить вертолет? Думаю, что нет.
Миша, мне попадалась приятная такая мина. Неприятная. МОН-500, да?
Нет, «Нокаут-5». МОН-500 – это страшное дело.
Я им говорю, это самое страшное. Дорогие друзья, чтобы вы не подумали, что мы трусишки и уходим от вопроса, который задал радиослушатель, объявляю российскому народу, этому слушателю, что настоящая фамилия Примакова Финкельштейн, по трем версиям, настоящая фамилия Андропова Либерман. Все, идем дальше, дорогие друзья.
Но Либерман — это не либерал.
Да, нет. Он, кстати, несколько раз Юрий Владимирович менял фамилию, потому что у нас первая. Андропулобула, греческая.
Так он же и воспитывался-то в приемной семье, по сути.
Да. Продолжаем принимать звонки от родного народа. Сергей, Москва, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте. Была передача в выходные 25-летия Чеченской войны. Там Сладков сообщил, что у нас погибло 15 генералов. Это правда? И вы можете выяснить все фамилии генералов?
Зачем?
Погибших?
Не, ну мы можем, конечно, выяснить.
А зачем?
Всего...
А неужели 15 генералов?
Нет, погибли? Я в эти данные не верю. Пока весь список погибших не официальный список
Сладков,
не обнаружен.
А Сладков сообщил.
Дорогие
ну
друзья,
что?
У нас
а Сладков он кто?
Разные, разные.
Он из общества «Ритуал» или «Мемориал»? Ой, в общем, каким последствиям может привести испытание шабуллистической ракеты наземного базирования, которая была запрещена по договору РСМД? О, сейчас никаким, угу. Потому что договор прекратил существование. Что хочешь, то и делай. Разрабатывать хочешь, разрабатывай. Испытывать хочешь, испытывай.
Угу.
Собственно, получается тогда, что ежели... Ну, так не бывает, чтобы за полгода сделать новую ракету... Получается, что и договор-то они расторгли, потому что они обзавелись этой ракетой. Вот и все.
Знаменитый Metalhead говорит, что Ил-86 используется как самолет судного дня.
Я ну, в Чкаловской стоят два.
Давно не заглядывал в него. Давай письма, Миша, у нас много писем интересных. Давай. Так, Миш, ты ответил на вопрос? У нас самый мощный РД-100. Подскажите, на чем американцы нам
уже сказали.
Да. Интересно. Так, в соцсетях появилось новое, что в США появились ракеты, которые переплюнут нашу систему ПРО, чтобы... Дорогие друзья, не верьте американским сказкам. Вот, не дай бог, начнется. Преодолеют американцы или нет, тогда мы и посмотрим. А так можно.
Если американцев система аналогичная «Панцирь-М», аналогичной нету. Но нечто подобное пытаются сделать периодически.
Самый экзотичный вопрос дня. Хотел бы узнать ваше мнение о новом логотипе к 75-летию Великой Победы.
А, все стрелочки.
Три из четырех стрелок смотрят на восток, а врага-то гнали на запад. Вот это глубокомышленно, Миша. Нам надо срочно разобраться с тобой, с автором, который не туда штыки направил.
Да,
слишком много
тебе.
На восток. Давай.
Пришла
поехали.
Медаль за отвагу. В части говорят, да, только да, в руки
сказал,
готовы отдать.
Да. Ну. Немедленно в военкомат. Официальный запрос в часть, где вас наградили. Сколько у нас времени?
Да. 10 секунд до песни.
Ну что, дорогие друзья, пенсии. 9 мая 2020 года, 75 лет Великой Победы. Послушаем, и мы будем каждый день вам напоминать песни наших дедов и отцов-победителей. Сегодня одна из таких песен. До завтра, дорогие друзья. С вами были полковники Баранец и Тимошенко. Звоните, поговорим.
Вьется в тесной печурке огонь, на поленях смола, как слеза. И поет мне в землянке гармонь про улыбку твою и глаза. Про тебя мне шептали кусты в белоснежных полях под Москвой. Я хочу, чтобы слышала ты, как тоскует мой голос живой. И сейчас далеко, далеко между нами снега и снега. До тебя мне дойти нелегко, а до смерти четыре шага. Пой, гармоника, вьюге назло, заплутавшее счастье. Зови мне в холодной землянке тепло от твоей негасимой любви. Мне в холодной землянке тепло от твоей негасимой любви.
Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Банковский сектор. Частные инвестиции.
Потребительская корзина. Личные деньги. Вопросы, интересующие каждого. У нас есть ответы. Михаил Делягин и Никита Кричевский. В эфире радио «Комсомольская правда». Час экономики. По будням в 17:00 вечера.